Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better.
Часов 7 минут в Перми. Здравствуйте, друзья. Утренний разворот. Среда, 11 февраля. Евгения Романова в этой студии.
Всем доброго утра. И Роман Попов.
Здрасте, здрасте. Сереж Слободин за звукорежиссерским пультом. Все не уемлется, понимаешь, не уемется. Все ему кажется, что у нас мало хорошей музыки. Он находит где-то еще.
Это все фильм «Рок-волна».
И подгоняет. Да, это
всю неделю Сережа сказал, я буду из «Рок-волны» ставить музыку.
Это все фильм «Рок-волна». Абсолютно верно. Фильм про настоящий радио «Свобода». Вот это все фильм «Рок-волна». Мне кажется, а в пятницу нужно будет ставить обязательно Queen, что-нибудь типа там «All we hear is Radio Gaga». И это будет совершеннейшая справедливость. Да. Она восторжествует тогда. Значит, смотрите, ребят, сейчас у нас традиционные наборы обзоров. Это понятно. Затем мы чуть-чуть подробнее поговорим о спорте, чем обычно. Мы обязательно спросим вас, сколько вы готовы платить за посещение спортивных мероприятий. И вот в каком ракурсе. Дело в том, что не так давно наши гандболисты сделали платным вход на поединках пермских медведей.
Чуть ли не 150 рублей.
Я сейчас...
Ну, вот я читала в новости, примерно такая сумма.
Я сейчас не буду даже останавливаться отдельно на том, сколько. Просто это было не очень давно. Это было правда, не очень давно.
Да-да-да, это новость буквально той недели.
Нет. Если мне не изменяет память, это еще чуть-чуть раньше, было объявлено. Но дело, собственно говоря, в чем? Дело в том, что вдруг неожиданно я посмотрел вот на сегодняшний вечер и понял. В Мотовилихе универсальный дворец спорта «Молот» и хоккей.
Угу.
В индустриальном.
СК «Сухарева».
И пермские медведи. И мне вдруг показалось, что это так интересно, ведь у нас огромнейший город. То есть это получается, что теоретически мы можем позволить себе спортивные или околоспортивные зрелища в разных районах города.
В каждом районе.
Города,
в 7
разных, в разных, может
спортивных
быть,
объектов вот, крупных.
С определенной регулярностью. То есть и вдруг эта мысль меня натолкнула на следующую. То есть подождите, то, что спорт — это шоу, мы, в общем, уже как бы привыкли, да? Но за шоу надо платить, чтобы оно существовало и развивалось дальше. И вот мы с вами пообщаемся в первой части нашего разворота на тему, сколько вы готовы платить за спорт и начиная с какой планки вы готовы платить за спорт. То есть, готовы вы, например, платить за посещение каких-нибудь матчей детско-юношеских команд?
Готовы ли вы вообще за что-то платить, кроме Амкара? Ну да, по большому счету, это единственная спортивная игра, которая собирает тысячи, и в кассах я вижу длинные очереди.
Что ж ты так на Парму-то с хоккейным молотом Прикамье ополчилась? Они тоже собирают тысячи.
Хорошо, просто давно там не была.
Вот так вот. В общем, готовы ли вы платить за спорт, за просмотр, за билеты? И начиная с какой планки вы готовы платить? И считаете ли вы, что спорт — это, в общем, такая платная история. В первой части нашего разворота обязательно об этом поговорим. Ну, а после 10 мы чуть к более насущным делам, чуть к более текущим делам, к таким вот имеющим некоторый новостной оттенок, новостной характер. В частности, немножечко про вчерашний митинг перевозчиков. Но он же состоялся. То есть 150 человек же пришли. Другое дело, что наш специалист по митингам Юрий Бобров уверяет, что из 150 пришедших реальных, настоящих, взволнованных был человек 20, но и он из этого делает далеко идущие выводы. В общем, это все будет в развороте. А пока же пресса блоки спорта. Поехали.
Ticket Смотри, в «Коммерсанте» я нашла новости. Звезда 2005 осталась без гендиректоров, если продолжая спортивную тему. В женской футбольной команде сменился гендиректор у Ирины Незнамовой, которая занимала должность. Истек срок контракта. Руководство клуба решило не продлевать. Исполняющей обязанности станет администратор команды Ксения Перевозчикова.
Ну и помимо прочего, тут еще про трансферы. В этом же тексте говорится, ссылочка это на ВКурсе, то есть материал с портала ВКурсе.ру. Все-таки «Коммерсант» репостит этот материал. Ну, если уж так вот...
глубоко брать.
Да, если уж так вот глубоко брать. Ну вот нам начинает народ уже высказываться про стоимость билетов. Это мы...
Чуть-чуть
по, позже. Чуть-чуть попозже, подождите, да. Но если уж ты зацепила «Коммерсант», то здесь... мне кажется, интереснее всего это расклад про то, что магазин Норман Виват, сеть Норман Виват не будет увеличивать свое присутствие в Перми, но увеличит присутствие в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. А вот причина, почему в Перми не будут, потому что они и так насытили своим присутствием.
Слушай, но они есть в каждом дворе.
Да, да.
Ну, согласись, но у меня перед окнами семья и Виват.
У
тебя?
У меня тоже есть ощущение, что они есть в каждом дворе, но я, например, побольше... вот. Как это ни странно, как это ни странно. Но я вот, например, не клиент.
Я тоже не знаю, почему.
Я не клиент ближайших. Вот я тебе честно могу сказать. Да, я вот не клиент этих ближайших.
Я клиент
магазинов.
В своем доме. Я очень ленивая. С остановки до дома я прохожу, а повернуть налево и сделать 200 метров до другого магазина мне лень.
У меня на районе есть абсолютно чудесный магазин.
На районе, мне так нравится это. На районе.
Да, 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 есть абсолютно чудесный магазин. Он прекрасен. Я не буду наговорить его название, потому что это не так принципиально сейчас. Он прекрасен тем, что в силу каких-то юридических коллизий и тонкостей, которые владельцы этого магазина умудрились провернуть, или в силу каких-то, ну, таких легких договоренностей с правоохранительными органами, я правда не знаю.
Что они такое придумали?
24 часа в сутки они предлагают весь ассортимент продукции, который у них, в общем, находится, начиная от ветчины и заканчивая некоторыми сортами крепкого алкоголя.
Бедные кассиры, мне кажется, они скучают с 12 до 7 утра.
А ошибаешься, они довольно популярны благодаря тем, что продукты у них хорошие, свежие, меняются быстро. К ним привыкли, туда ходит весь район, но основное столпотворение, особенно в теплое время года, у них, конечно, начинается ночью. Вот потому что все стекаются туда. Абсолютно
с разных
все.
Районов.
Ну, по крайней мере, с разных уголков. Так вот, этот магазин мне очень по нраву, очень близок, хотя бы тем, что как-то так получилось. Знаешь, вот всегда выбираешь себе магазин, в котором вдруг неожиданно ты знаешь все смены продавщиц.
Да.
Вот,
слушай, я на продавщиц не обращаю внимания. Может, мужчина обращает внимание на продавщиц? Я не обращаю внимания.
Да, подожди секунду.
Я на охранников обращаю внимание. Я шучу.
Стоп, секунду. Я в это просто не поверю. Просто не поверю, что ты на охранников обращаешь внимание, они меняются очень часто в магазинах. Вот. А тут, знаешь, все смены продавщицы. Вроде ходишь туда. И это вот не тот магазин, о котором пишет «Коммерсант», а пишут они про Норман Виват, пермская сеть нарастит алкогольную розницу в других регионах. Ну и помимо прочего, «Коммерсант» в материале «Совет да Союз» рассказывает о том, что мандаты достанутся советнику премьера и активистке ОНФ. Вот тут...
Зоя Галайда, да? Ты про нее говоришь?
Да, 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 да. Тут, знаешь, что в этом материале больше всего интересно? В этом материале интересно то, что Валерий Трапезников, собственно, наш депутат, через дефис поименован депутат-токарь. То есть теперь уже никто не пишет в кавычках. Никто. Нет.
Все, это навсегда за ним.
Все, это навсегда.
Депутат токарь.
Ну вот, например, как Владимир Иванович Плотников стал авторитетным бизнесменом.
То есть депутат авторитет, может быть?
Нет, почему? В один прекрасный момент Владимир Иванович Плотников, ну и еще там несколько человек, были названы авторитетными бизнесменами или авторитетными депутатами. Ну вот как-то так. Да?
Группа,
ну, вот...
которые прислушиваются, прежде всего. Это имеется в виду авторитетный депутат.
Вся собственно, подоплека этого, ну, раз уж ты решил сыграть роль человека, который вдруг неожиданно проснулся сегодня утром, пролежав в анабиозе последние 25 лет, то я тебе расскажу, что вся подоплека этого, конечно, кроется исключительно из термина «авторитет», имея в виду некую криминальную историю, да, некий криминальный мир, авторитетный человек в неком криминальном мире. За рядом наших депутатов кроется вот, знаешь, такой флёр, есть флёр, такой шлейф, ряд журналистов склонны приписывать некоторым нашим депутатам вот такой вот, знаешь, криминальный душок в их прошлом. И для того, чтобы это подчеркивать, слово «авторитет» они решили преподносить как прилагательное «авторитетный», и добавляя к этому «бизнесмен» или «депутат». И теперь уже вроде как нормально. Кто у нас авторитетный бизнесмен? И все так, знаешь, уже понимающие. Авторитетный бизнесмен, авторитетный депутат, авторитетный политик. Ну, например, можно абсолютно честно на вопрос, а что вы имеете в виду, отвечать? Ну, конечно, вот так же, как ты сейчас сделал, да? Я имею в виду уважаемый, там, с авторитетом, с репутацией, да?
Вот. Харизматичный.
А Валерий Трапезников у нас, депутат Государственной Думы, удостоился особенной чести. Абсолютно особенной чести. То есть я помню, что...
Депутат из народа?
Я помню, что его пытались, знаешь, как преподносить, как народный или, допустим, рабочий депутат. Нет. Коммерсант, мне кажется, расставил все точки над «и». Он теперь на всю жизнь будет депутат Токарь.
И все сразу понятно.
Можно даже не говорить. Депутат-токарь.
И сразу понятно. Валерий Трапезников.
Конечно. Депутат-токарь. Вот так вот, через дефис. Депутат. Есть токарь первого разряда, второго разряда. Да, есть там генерал-лейтенант, а есть депутат-токарь. Вот такой депутат-токарь. Значит, только это, на самом деле, мне интересно в материале «Совет да Союз» о том, что Зоя Галайда и Виктор Кобелев займут места в региональном парламенте. Нет, ну, с другой стороны, я, например, очень рад за Зою Галайду и за Виктора Кобелева. За Виктора Кобелева так рад прямо особенно.
Почему?
Ну, потому что мне доводилось брать у него один или два раза интервью, и я готов сказать, что это...
Серьезный человек.
Серьезный, ответственный, убежденный, и по-хорошему, знаешь, вот так очень спокойный человек. Мне кажется, что... И, конечно, странно, что он вообще до этого... не присутствовал в краевом парламенте в силу там разных обстоятельств. Ну, вот так вот поворачивается жизнь. Сейчас он туда возвращается, и, конечно, можно ему сказать, что он, в общем, молодец, добился. К Зое Галайде тоже особенных претензий нет. Ну, прекрасно.
Активистка. Профсоюзная активистка на слуху.
Конечно, на слуху. Естественно, в Общероссийском народном фронте. Естественно. То есть, ну, как бы, Общероссийский народный фронт, помнишь, он же одно время и создавался как такое место, куда пойдут все.
Да.
Ну, если вдруг у вас что-то в жизни не сложилось, ходите в Общероссийский народный фронт.
Не ходите в Единую Россию, ходите в Общероссийский народный фронт.
Ну, Общероссийский народный фронт создавался, я напомню тебе, на волне, когда... предполагалось, что именно у «Единой России» что-то будет солидно не складываться в жизни. А ничего, прошло.
Сложилось.
Прошло, да.
Пережили кризис.
Да, теперь и у них,
как по-моему... Как семейная жизнь.
Конечно. Теперь у них все сладко. Теперь они такая просто партия, знаешь, такая бюрократическая партия. Так, что у нас еще помимо «Коммерсанта»? Да? Значит, помимо «Коммерсанта» у нас «Московский комсомолец», который пишет про отмену электричек, «Капитал», который пишет про отмену электричек, у нас «Аргументы недели», которые сообщают про охрану водных объектов в Прикамье, ее необходимо усилить. Зайдите, посмотрите, прочитайте. У нас портал «Про Пермь», который рассказывает про митинг перевозов, у нас портал «В курсе», ну, на который мы уже, собственно, ссылались, сошлемся еще раз, который, допустим, рассказывает про историю замечательной девушки, замечательной, в смысле, такой, нерядовой, да? Смотри-ка, в Березняках она сбила пару человек на своем автомобиле и оделась штрафом в 1000 рублей.
Ничего себе. Вот, люди живы?
Да, люди живы. Тут как раз вот тут надо отметить, что люди живы. Мы же не могли взять неоптимистичную историю в утренний разворот, потому что все-таки это шоу, и мы должны бодрить всех, не так ли?
Да.
9:21, послушаем рекламу.
Пермский разворот.
9:24. Мы продолжаем. Роман Попов, Евгения Романова. Утренний разворот на Пермском эхе. Среда, 11 февраля.
И наш музыкальный Сергей Слободин в прекраснейшем настроении, видимо, потому что недавно стал папой.
Значит, смотрите. А мы, кстати, поздравляли ведь его уже в эфире.
А мне кажется, нет.
Думаешь, нет?
Это было на прошлой неделе. Мы были очень серьезны со Славой Дегтярником в развороте. А Сережа к нам вернулся только на этой неделе, поэтому, мне кажется, нет.
А, по-моему, мы упоминали в эфире, что у нас на свет появился замечательный парень Андрей Сергеевич Слободин. Да, мне кажется, упоминали. Но в любом случае,
Это приятно, невероятно приятное событие.
Это хоть каждое утро.
Рожай больше, Сережа.
Я только одного не понимаю. Почему у него... Я не могу понять. Почему у него дома новорожденный, а он такой веселый? Он должен сидеть сейчас, знаешь, не выспавшись, там, поспав 40 минут, он должен сидеть вот такой вот, так клевать носом. Да.
Ну, просто долгожданное событие. Я делаю вывод такой, что это просто приятнейшее событие. Можно пережить все на свете. И не бессонные ночи,
может быть.
Просто молод еще.
Ладно, хорошо. Все, я понял. Тем более он раскланялся. Так, значит, смотри. Я говорил уже, да, про то, что 14-15 февраля в Латвии чемпионат мира по санному спорту. У нас 5 чусовлян в составе сборной, за них болеем. Упоминал сегодня с утра, еще раз напомню, про Смоленский, первенство России по легкой атлетике в закрытых помещениях. Андрей Белоконь, поздравляем мы его. 1500 метров золота, 800 метров золота, серебро на 2 километра у Семена Механошина из Соликамска. В целом сборная Пермского края на 8-м месте в командном рейтинге. В общем, мне кажется... Да, мне кажется, не так уж и плохо. Амкар накрыл град. Это было вчера на сборе.
Название ты сейчас прочитал, статьи?
Нет, нет, это я тебе рассказываю.
Из Коммерсанта Амкар накрыл град.
О том, что было вчера на сборе. Град самый настоящий, обычный. Прекратите смотреть новости по телевизору, иначе вы уж в конце концов забудете, что у слова град есть значение. В виде, значит, таких маленьких кубиков льда, да, спрессованного снега и льда, который...
Ну, я все поняла. Слово «авторитет» ты мне сегодня объяснял. Слово «град». Значит, я еще не совсем блондинка. Я поняла.
Славно. Так вот, значит, ливень и град накрыли Амкар. Вчера на сборе прервали тренировку. Об этом официальный сайт Амкара написал. Ну, видимо, такой был экстремальный ливень и град. Вот. А также отмечу, что Молот Прикамье у нас сегодня вечером встречается с командой Зауралье из Кургана, а команда «Пермские медведи» встречаются с командой «Динамо Виктор» из Ставрополя. И вот, собственно, вот так вот пройдясь по событиям, я еще раз напомню вам историю, которую мы хотели преподнести вам в развороте. Не так давно «Пермские медведи» объявили о том, что вход на домашние поединки команды платный, есть билетная программа, стоимость, места продаж. И, в общем, мне кажется, что это вполне достойно.
Напомню, что площадка у них СК «Сухарь».
Входной билет 150 рублей, до детей до 7 лет бесплатно, учащиеся студенты-пенсионеры, скидка 50%. 150 рублей входной билет на гандбольную команду, которая играет в Суперлиге, то есть в элите отечественного гандбола. Причем, заметьте, все достаточно честно. На протяжении целого ряда лет, больше чем 10 лет, заправляли в российском гандболе только чеховцы, команда «Чеховские медведи». Больше не было никого, даже рядом не было никого. И гандбольные поединки в рамках российского чемпионата были интересны лишь начиная там со второго места. Потому что борьба за первое была предопределена. Сейчас все по-другому. Сейчас рубиться...
Есть интрига.
Есть интрига, конечно. Есть интрига, причем подтянулись многие. И «Пермские медведи» здесь далеко не очевидные фавориты, знаешь, там в борьбе за золото. Нет. Там все зависит от поддержки, от настроя. Можно проиграть, можно выиграть. Они, конечно, фавориты в борьбе за тройку, но далеко не очевиден расклад там на пьедестале у «Пермских медведей». И мне кажется, что в этой ситуации вполне достойно вводить стоимость в 150 рублей за посещение спортивного шоу.
То есть они уже доросли? О них уже знают?
Может быть, даже не они доросли, а, очевидно...
Зритель?
доросла ситуация в виде спорта. То есть это, безусловно, шоу. Даже если вы не очень хорошо знаете правила гандбола, но это, безусловно, шоу.
И вам понравится.
Конечно.
Я просто не раз была, и как раз «Чеховские медведи» тоже видели. Это захватывающе.
Это
приводите
детей,
которые любят смотреть по телевизору.
И одновременно с этим у нас
события.
Играет «Молот Прикамье», а на другой площадке в Универсальном дворце спорта «Молот». Там тоже платный вход, там тоже шоу, и тоже идет борьба. А там меньше, чем через месяц у нас выйдет и будет играть «Амкар», а еще у нас играет «Волейбольное Прикамье», но на «Волейбольное Прикамье» билеты не продаются. Так вот, буквально через полторы-две минуты после московских новостей мы будем спрашивать у вас, сколько вы готовы платить за билеты и, начиная с какой спортивной планки, вы готовы платить за билеты.
Пермский разворот.
Девять часов 33 минуты. Ну что, друзья мои, 2-0-66-0-66, телефон прямого эфира. Нас интересует а. вид спорта, б. стоимость
билета. Может быть, 50 рублей, может, 200 рублей.
Стоимость разового посещения, да. А может быть, 1000 рублей, безусловно. И некие условия. Вот некие условия, из-за которых вы согласны пойти на этот вид спорта, на эту команду, заплатить за посещение. Вот нас это будет интересовать на 2-0-66-0-66. Сформируйте. Вот, да? Я готов пойти на футбольный «Амкар» в случае, если команда будет играть в премьер-лиге, а стоимость билета не будет превышать, там, ну, допустим, там условно, 300 рублей.
Да.
Вот.
На поле с кокосовой стружкой.
Тут не принципиально, на поле с кокосовой или не с кокосовой. Но можно и добавить.
Ну, раз делают поле. Буквально вчера мы об этом рассказывали.
Да, да, да. Поехали. Здрасте, алло, как вас зовут?
Извините, ну я по поводу Кобелева, если можно, а так нет.
Да нет, конечно, ну что в самом деле?
Что вдруг?
Мы тут про спорт, а вы начинаете нам предлагать там про новоявленного депутата законодательного собрания. Вы чего? Иногда, знаешь, не допросишься рассказать про депутатов, а тут буквально рваться сейчас буду. 2-0-66-0-66.
Не про Кобелева мы вас спрашиваем.
Нет, конечно, мы спрашиваем про спорт. Итак, вид спорта, стоимость и некие ваши условия. Только премьер-лига или там только суперлига или...
Или неважно, какая лига.
Неважно, какая лига. Я буду ходить на эту команду вот и тогда, и тогда, и тогда, и так, и так, и так. Теперь, собственно, пока мы ждем звонков, запускаем голосование. Скажите, друзья мои, для вас плата за посещение спортивного мероприятия, неважно, какая плата, в принципе, плата, даже 50 рублей, является принципиальным вопросом.
То есть готовы вы платить вообще или не готовы?
Вы обращаете внимание на платность или неплатность этого спортивного мероприятия? Вот это интересно. Вот мне правда интересно, потому что если вы будете отмечать, что, мол, не обращаете, для вас не принципиально, то тогда это обозначает, что вы пропускаете довольно большое количество спортивных мероприятий бесплатно. А если для вас принципиально, ну, вот как раз будем выяснять, почему. Итак, 207-05-15, телефон для тех, для кого деньги за вход на спортивное мероприятие, это вопрос принципиальный. То есть вы обращаете на это внимание. Если это платно, то для вас это уже, ну, какое-то особое мероприятие. Может быть, вы пойдете только потому, что это платно. За пустяк, денег не попросят. А может быть, вы не пойдете только потому, что это платно. Да ладно, я по телевизору посмотрю. 207-05-25 для вас не принципиально. Абсолютно не принципиально. Платно, не платно. Вы пойдете только из-за того, что вам интересно или неинтересно. А может быть, вы пойдете только из-за того, что играет кто-то из ваших знакомых. А может, вы пойдете только из-за того, что вам нужно убить время. Но для вас не принципиально, за деньги или не за деньги. Ну, просто пойдете и все. 207-05-15. Вопрос платы за посещение спортивных мероприятий принципиален. 207-05-25 не принципиален. Ну и по-прежнему на 2-0-66-0-66 ждем ваших рассказов на тему, за что вы готовы платить.
Васильев что пишет?
Футбол, «Амкар», непонятно, сколько рублей. Хоккей «Молот» — непонятно, сколько рублей. Гандбол «Медведи», баскетбол «Парма».
Это пишут, на что бы они пошли. И ходят,
да, видимо. Да, да. Гандбол «Медведи» и баскетбол «Парма» готовы ходить рублей по 100. Ну вот так и пишут. Ну, по 100 рублей готовы ходить.
Как ты, объясни мне, пожалуйста, с чем связано, что гандболисты решили брать плату за вход?
Ну, как минимум.
Вот не брали, не брали, а потом решили.
Ну, как минимум с тем, что клуб должен постепенно выходить на некоторую самоокупаемость. Почему они должны сидеть исключительно на плечах?
Почему они много лет говорили, что вход бесплатный, приходите?
Ну, а они набирали себе аудиторию. А сейчас, ну,
чувствуют, что набрали.
Очевидно, да.
И понимают, что 150 рублей — это не проблема, чтобы прийти.
За спорт платить не готов, продолжает нам писать по ICQ, на этот раз это Игорь. Смотреть спорт, что смотреть порнуху, и нужно заниматься. Я даже Олимпиаду не смотрел, скучно. Я занимаюсь спортом. Это точка зрения Игоря. На Урал Грейд билеты были не дешевые, но набирался полный зал, и билеты достать было сложно. Это пользователь, который не подписался, но тем не менее сообщение я прочитал. 2066-066, еще раз напомню, телефон прямого эфира.
Я не пойму, Игоря, по поводу там, что надо заниматься, а биатлон, посмотрите, как массово все болеют. Я вижу, когда начинаются, горят окна напротив в домах, как не знаю, с чем сравнить, как обсуждают в Фейсбуке биатлон, как у меня. У меня вся семья там в нескольких квартирах, бабушки и дедушки, все болеют за биатлон. Это же азарт. Поэтому я не согласна, что по телевизору там не сильно не болеют.
Здесь я бы еще такую штуку отметил. Вот есть виды спорта, там есть виды спорта, на которые, ну, практически невозможно...
Доехать.
Нет, невозможно ходить. То есть вот ты сказала про биатлон.
Я бы с удовольствием посетила бы, но это же...
Ну хорошо,
это
ладно, ты придешь.
Хлопотно.
Почему? Ты придешь.
Ханты-Мансийск меня зазывает ребенок. А когда мы поедем в Ханты-Мансийск, спрашивает он меня.
Есть стадион. На стадионе там есть места. Стадион с выходом, допустим, на стрельбище и на возможность посмотреть там старт-финиш. Вот это стадион.
Да, да, да.
Вполне возможно, ты разместишься где-то на каком-то из участков для зрителей, расположенных по ходу трассы.
Пусть хочет сказать, что это абсолютно телевизионный спорт.
Биатлон, конечно. Биатлон — это абсолютно телевизионный вид спорта. И популярность биатлона сейчас, вот именно сейчас, продолжается и тянется, потому что это телевизионно очень круто. Именно,
да,
телевизионно.
Крупные кадры стреляющих.
Но... взять и представить себе ту же самую картинку, которую видит зритель по телевизору на стадионе, достаточно сложно, несмотря на то, что обычно они оснащаются и экранами, и анонсирующие ролики там идут, и диктор обязательно пояснит что-то, но биатлон это все-таки скорее для телевизора. Это вот так вот уж если разбирать. Здрасте, алло.
Добрый день, Михаил зовут.
Да, Михаил.
Добрый день, Михаил.
Мне кажется, что во всяком случае в Перми с учетом масштаба спортивных мероприятий брать плату за вход как-то нелогично. Мне кажется, самим клубам нужно побольше болельщиков.
Почему? Почему? Масштабы нелогичны. Объясните.
То есть вы полагаете, что в Перми настолько жиденький спорт, что требовать за него деньги странно?
Мне кажется, это должна, если брать деньги, уже в какой-то заградительных целях. Допустим, если будет матч, там, финал Россия-Канада, и он будет бесплатным, то это будет проблема. И тут уже надо как-то регулировать поток болельщиков.
А за счет чего тогда жить клубом?
Мне кажется, это не те суммы, на которые смогут жить клубы. Если они взимают плату за вход, значит, они успешны. Если они успешны, то у них есть спонсоры. Соответственно, если у них есть спонсоры у успешного клуба, там суммы болельщиков и спонсоров несоизмеримы.
Вот обратите внимание. Поклонники футбола, периодически посещающие европейские страны, не преминут возможностью сходить, допустим, на поединок футбольной команды «Барселона» с футбольной командой «Реал Мадрид». Как вы думаете, они берут деньги с посетителей только для того, чтобы стадион не лопнул от наплыва желающих? Или потому что у них так выстроены экономические взаимоотношения внутри клуба, что деньги от билетов составляют пусть не главный, но довольно ощутимый ручеек финансового благополучия.
Мне кажется, тут не совсем корректное сравнение в плане возможных затрат населения на покупку билета. Нельзя сравнивать. И в плане щедрости теоретических спонсоров, я думаю, у них с этим, ну, может быть, чуть похуже, учитывая наши какие-то мегакорпорации.
Понятно, спасибо. Я понял вас. То есть это такая своеобразная точка зрения, она выглядит следующим образом. То есть наше государство по-прежнему живет в сфере такой абсолютно плановой экономики, говорит наш слушатель. Но он другими словами это говорит. То есть у нас есть корпорации, госкорпорации, у которых есть деньги, и есть люди, у которых нет денег. 99% людей, у которых нет денег. Спорт — это зрелище, и поэтому люди, у которых нет денег, на зрелище должны ходить бесплатно. Оплатить за спорт должны госкорпорации, у которых деньги есть.
Ну, да, примерно так рассуждаю.
Такая примерно точка зрения. 207-05-15. Для вас вопрос платы за вход на спортивное зрелище является принципиальным. 207-05-25. Нет, не является.
Заканчиваешь голосование?
Вы по каким-то другим причинам ходите на спортивное зрелище. Нет, еще полторы минутки поголосуем. Меня больше политика заводит. Я при политике азарт чувствую. Выборы интереснее футбола. Покупая билет, мы делаем некий финансовый вклад в поддержку клуба. Ценник на билете не должен останавливать людей в поддержке своей команды.
В ICQ пишет.
Да, это пишет в ICQ. Это разные, на самом деле, люди пишут. Я так вот выборочно читаю сообщения по Аське. Все дело в том, что, безусловно, представить себе, что раз и все, и мы окупили билетами стоимость существования спортивного клуба, очень сложно. Это правда. Очень сложно.
Не для этого берут плату, не для окупания клуба.
Но представить себе, что в отсутствии инвестора, который держит футбольную, гандбольную, хоккейную, баскетбольную, волейбольную, любую спортивную команду в качестве карманные игрушки, так вот в отсутствии такого инвестора приходится с миру по нитке. Стоимость билетов, количество людей на трибунах — это одна из тех ниток, которая с миру. И в больших футбольных, хоккейных, баскетбольных, в больших структурах билетная политика обычно всегда направлена не только на отсечение толп людей, ну, как вот нам предположил наш слушатель, но в намного большей степени на финансовую поддержку любимому клубу. Это правда. Это не основная, далеко не основная статья доходов клуба. Но это одна из статей доходов клуба. И важная статья.
Важная. Вспомни Уралгрейд. Какие там были разные билеты, да, поближе к чемпиону, можно сказать.
Это было шоу.
Шоу, да.
И за шоу надо платить. И здесь дело даже не в воспитании болельщика, дескать, если на халяву, значит, ерунда. Нет, здесь дело в том, что профессиональные спортивные клубы как раз не пренебрегают нитками. Это нормальная история для них. Абсолютно. Наши болельщики не всегда, например, это понимают. Ну, например, на Амкарушку до 500 рублей.
Амкарушка.
Край. Больше не пойду, пишет Дмитрий. Буду с горки смотреть. Ну, с горки там, знаешь, на стадионе есть. Слева возвышенность. Я на западе просто обычно сижу, поэтому для меня и так вот. Слева есть возвышенность, которую можешь смотреть.
Можно с балкона из домов.
Справа есть заборчики, да. С балконов домов можешь смотреть. Но мне кажется, что с трибуны все-таки как-то поинтереснее. Что ли. Ну и подавляющее большинство нашей голосующей аудитории согласилось, собственно, с тем, что за зрелище надо платить, и они сказали, что стоимость билетов для них не принципиальный момент. Они ходят поддержать свои команды по каким-то другим причинам. Не по причинам того, что там платно или того, что бесплатно, а, например, по причинам того, что мне нравится или мне не нравится.
Да, голосуйте ногами в этом смысле, поддерживайте свои команды.
Да, голосуйте ногами, выбирайте сегодня вечером в 19 часов либо СК Сухарева и гандбол. Пермские медведи встречаются с Динамо Виктора Ставрополя.
Либо хоккей.
Либо универсальный дворец спорта «Молот» и хоккей тоже в 19 часов. «Молот» при Каме играет с Курганским «Зауралием». Десять часов шесть минут в Перми.
Снова Скорпионс, Роман Попов, Евгений Романов. Ты видел обклеенные афишами город Металлика 20 марта?
Металлика-шоу.
Но Металлика будет?
Нет, конечно.
Что такое Металлика-шоу?
Ну, в данном случае это концерт каких-то сопутствующих групп.
Я уж порадуюсь.
Там, я не знаю, местных каких-нибудь
симфонический оркестр, исполняющий Металлику.
Ну, симфонический оркестр, я думаю, тоже будет такой с натяжечкой. Вот, так
что это за обман, как главёлка вообще?
Ну, давай так.
Те же люди работают.
Давай так. Вот смотри, вот давай так. Вот самая простая штука. Вот нету у тебя возможности отправиться в Москву или в Питер. Это два города. Там в конце лета Металлика в рамках мирового турне даст концерты.
Я собираюсь, честно тебе скажу.
Да?
В Москву.
В Олимпийский.
Да.
Вот. Ну, хорошо, не вопрос. То есть,
это пока мечты.
Но у многих возможностей нет. Тем паче, что обычно, когда группы типа Металлики объявляют уже даты, места и начало продажи билетов, через 3-4, там, 5 дней основные позиции уже будут распроданы. Распроданы, забронированы и так далее. И вот у тебя нет возможности. Зато у тебя есть возможность сходить в Перми в какой-нибудь клубешник. Там будет выступать группа. Они тоже будут волосатые, как когда-то, значит, мы были Hetfield с командой.
И тату будет на тех же местах.
Это не принципиально. У них тоже будут цепи, гитары. И более того, они достаточно качественно тебе сыграют пару-тройку рифов, после которых тебе лично уже вот, в общем,
все равно
покажется, что а почему бы и не сейчас? А почему бы и не здесь? Ведь сделать козу на правой руке, поднять ее повыше и что-то вот такое громкое и бессвязное прокричать можно и здесь. Понимаешь? И вот именно для таких, мне кажется, и организуется подобного рода вот трибьют-концерты. Ну,
просветил.
Это лично мое мнение. Поэтому не надо. Не надо мне его потом предъявлять и говорить, что нет, на самом деле там все по-другому. Ну, мне кажется, что так. Вот, значит, смотри, не будет никакого полета в Крым из Перми, ничего подобного. Все, пока.
Говорили, будет.
Нет, не будет. Нет, не будет. Федеральное агентство воздушного транспорта публикует у себя, значит, они называют это актуализированный перечень маршрутов, субсидируемых в 2015 году в рамках реализации постановления правительства Российской Федерации 25.12.13, номер 1242. Вот. Я тебе скажу, что в рамках вот этих вот софинансируемых, субсидируемых и прочих, ничего похожего на Пермь-Крым нет. Журналисты про Пермь.ру разобрались в этой ситуации достаточно досконально, и я могу вас даже не отправлять на сайт favt.ru. Нет, зайдите просто на ProPerm.ru, посмотрите. Пермского края в списке счастливчиков, которые летают до Крыма, нет.
Обошли. Опять. Ну, например, есть Екатеринбург. Можно через Екатеринбург, как говорят?
Нет. Екатеринбурга там тоже нет. Из Екатеринбурга тоже в Крым субсидированных рейсов нет.
Какие есть? Там написано города?
Ближайший. Ижевск.
Город меньше. Это несправедливо.
Внутренний такой аэропортик там.
Да, я была там. там
международных рейсов, по-моему, там нет.
Два. Да нет там международных рейсов. Нет.
По-моему, нет. Не только там. Ижевск, Москва.
Да, Ижевск. Друзья живут, и они ездят куда-то за границу. Или в Казань выезжают, или в Екатеринбург.
Угу, угу. Но Иш-Авиа будет делать по 9 рейсов в месяц с июня по август из Ижевска, собственно, в Крым. Можно улететь в Челябинск из Перми. Это тоже это вот субсидированная история. Руслайн будет летать в Челябинск.
Ну, собственно, проще сесть на машину и поехать на машине.
Можно улететь, собственно, в Самару из Кольцова или в Ростов-на-Дону из Кольцова, из Екатеринбурга. Но, увы, ребят, Симферополя не будет. В этом плане у меня снова к вам вопрос. Скажите, вот по вашему личному ощущению, убеждению, государство должно субсидировать, государство должно помочь вам в летний период добраться до российских южных курортов. Краснодарский край или Крым. Ну вот я рассматриваю Крым сейчас в большей степени. Как вы считаете, вот новость на Проперим.ру, эта новость, она, безусловно, печальная, и список, актуализированный на сайте Росавиации, он, безусловно, печальный, но государство, чувствуете ли вы, что государство обязано помочь вам как-то субсидированно добраться до юга этим летом, российского, безусловно, юга?
Голосование. Да, чувствуете? Нет, не чувствуете?
207-05-15. Да, вы полагаете, что государство должно вам помочь. Что это, в общем, в некотором роде это справедливо.
В том году помогали, выезжали.
207-05-15. Государство должно помочь. 207-05-25. Нет, не должно. Идет голосование уже. И 2066-066. Давайте пообщаемся. Здрасте, алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Ну, Николай меня зовут.
Да.
Ну, я считаю, что государство-то должно помогать в этом плане.
Почему?
Почему?
А обратите внимание, а нам больничные дороже будут обходиться, если мы не будем оздоравливать собственное население.
Но ведь вы можете съездить в Ключи, вы можете съездить в Усть-Качку, вы можете съездить в санаторий Нижний Ивкино, замечательной Кировской области, соседи рядом с нами. По-моему, Женя там
была. Там прекрасно.
Хороший санаторий.
Ну, да. Роман, давайте так. Ведь каждый санаторий, он специализируется на каких-то определенных заболеваниях, правильно?
Да их очень огромное количество,
Мне кажется, что простите, все курорты ЮБК специализируются на алкоголизме.
Ну, я могу сказать, что и Усть-Качка тоже специализируется на алкоголизме.
Нет, вот тут я с вами не соглашусь.
Бесплатных процедур там всего две, едобром и грязи. А остальное, извините меня за деньги. Вот, ну, и давайте так, вот. Те санатории, которые сегодня остались на сегодняшний день, даже то же самое Нижнее Ивкино, ну, давайте так, это не такие большие комплексы санаторные, где можно обеспечить лечением огромное количество людей.
Ну, понятно.
Крым и Черноморское побережье Кавказа при Советском Союзе, ну, пусть, как говорится, вернемся назад во времени, оно обеспечило большую часть населения, я уж не говорю России, а Советского Союза, именно санаторно-курортными путевками, отдыхом. Также обеспечило детский отдых, тот же самый Артек и другие лагеря.
Ну, понятно, понятно. Спасибо, я понял вашу точку зрения. Я понял. То есть элементарно для того, чтобы
оздоравливать.
Элементарно для того, чтобы потом не тратить на лечение нации, нужно дать возможность нации отдохнуть, говорит наш слушатель. Вот и все. Вот и все. Продолжается голосование. 2705-15. Телефон для тех, кто полагает, что государство, в общем, должно субсидировать каким-то образом доставку народонаселения из Пермского края, там, Свердловской области, пожалуйста, то есть из отдаленных регионов на юг. Ну, нужно субсидировать. Должна быть госпрограмма на российский юг. Вот это важно, да, то есть мы сейчас вовсе не говорим о том, что там давайте снабдим деньгами курорты Турции или Болгарии. Нет-нет, мы говорим про российский юг. Здрасте, алло.
Здравствуйте, Виктор.
Да, Виктор.
Извините. Ну вот 4 года назад еще, когда у нас все было хорошо, я садился на поезд и ехал до Симферополя. Все было нормально. Симферополь, у меня там могила сестры и племянника, поэтому в соцвремена я там раз 6 бывал. Я как бы знаю Симферополь, Алушта, ну, непосредственно санаторий «Утес». Это маленький такой на берегу, это самое. Вот. Там дальше Фрунзенская бывшая. Вот. Ну и что? Я приезжал нормально, дикарем, 250 рублей в сутки. Правда, хозяйка говорит: Витя, вот ты тут унитаз, так ты это воду-то много не трать, если по необходимости нет необходимости. А сейчас как ехать? Раньше, говорю, в поезд заходил в Москву. Ну, в соцвремена вообще он прямой был. Так что...
Подождите. Я понял вас. Просто вы же понимаете, что за последние несколько лет произошли важнейшие геополитические сдвиги в истории нашей страны. Раньше, когда вы могли сесть в поезд и приехать и за 250 рублей пожить, Крым находился под чужой пятой. Да, он был не наш, он был вражеский. Я смотрю сейчас просто вот иногда на сообщения от некоторых моих френдов в Фейсбуке, и я понимаю, что, в общем, определенно раньше Крым был скорее вот вражеский. Сейчас,
да,
видимо,
да? Он всегда был московский, всегда прямое подчинение. Все санатории подчинялись непосредственно в Москве.
Произошли важные геополитические изменения, еще раз. И они там не только с Крымом, но и с другими частями соседней нашей страны сейчас происходят, соседней с нами страны сейчас происходят. Поэтому, некоторые трудности возникают пока, но зато теперь Крым наш.
Зато наш, да. Как я сейчас туда поеду и зачем поеду? Если я поеду...
Вот я спрашиваю вас, так должно ли государство помогать вам в том, чтобы добраться до нашего Крыма?
Вот сомневаюсь, что оно поможет. Вот просто оно вряд ли поможет.
Должно или не должно?
Но должно или нет?
Да нет, у меня как бы я льготник. Мне дают это самое, могу и в госпитале нашим ветеранам полежать и все. Вот это исполняют, так уж... Да нет, они разве будут? Не знаю, обойдусь и так, тем более...
Понятно.
Нет, наверное, спасибо. Не надо.
Спасибо, да, большое, да, спасибо. 2066-066. Вопрос, ребят, вот смотрите, это же важная штука. То есть можно иронизировать сколько угодно, но за последние несколько лет у нас и правда произошли серьезные геополитические изменения. И Крым... Вот как это, несмотря на то, что он сейчас наш, он сейчас окрашен в цвета российского флага, это регион, в который действительно довольно сложно попасть. Массе народа довольно сложно попасть. Помимо прочего, отчасти из-за геополитических изменений, которые у нас произошли, довольно много народонаселения Российской Федерации стали чуть-чуть, в долларовом эквиваленте, чуть-чуть беднее. Ну так, порядка 98%, может, 99% россиян стали немножко беднее. Раза этак в два. Ну, некоторые в 2,5. Огромному количеству соотечественников не получится выехать за границу. И вот мы получаем, с одной стороны, россияне, которых, как-то вот надо поддержать, мне кажется. С другой стороны, регион, который как-то надо поддержать. И, возможно, мы там оставим немного денег, но если нас будет много, тогда много. И вот теперь я снова задаю вопрос. А должно ли государство каким-то образом обеспечить доставку нас с Женей Романовой? Там льготную доставку нас туда, где мы оставим, накопленные за год гроши.
Я считаю, что должно. Иначе зачем все это начиналось?
207-05-15 должно, 207-05-25 не должно.
Для чего тогда все это присоединение были? Для чего это в прошлом году выдали эти самолеты, которые, конечно, быстро там отменили в августе?
Ну, зато время тяжелое. Может быть, государство сейчас должно наоборот сосредоточиться на отражении страшнейшей военной угрозы, которая впервые с 1945 года, над Россией нависла. Ну, то есть, помнишь, тогда мы разобрались с фашистами,
а сейчас... это как-то мешает доставка в Крым?
Возможно, мы сейчас должны просто сосредоточиться. То есть мы сейчас на передовых рубежах вот этой вот борьбы с фашизмом, с мировым, сражаются добровольцы ДНР и ЛНР, добровольческие подразделения, ополченцы. Но, возможно, государство решает более важный вопрос сейчас, более важную задачу.
Чем доставить?
Чем доставка,
пермяков?
Да, пермяков на отдых. Вполне возможно. Так, давайте пообщаемся с вами. Здрасте, алло.
Добрый день.
Добрый.
Вот, когда мы говорим, должно ли государство помогать населению, вот мне кажется, должно, но этот вопрос надо говорить не населению помогать, а в первую очередь помогать Крыму этим.
Ну, Крым — это уже наше население, разве нет?
Да, но коль Крым стал российским именно вот сейчас, то субсидируя там, или как правильно говорить, вот, поездки, все-таки мы помогаем экономике Крыма в первую очередь. так мне кажется.
Хорошо, то есть государство все-таки должно это сделать?
Должно. Я там езжу туда, например, уже 12 лет подряд, и на сегодняшний день общаюсь с крымчанами по телефону, но я бы сказал, стало немножко хуже, чем было, допустим, вот в прошлом году и позапрошлом году.
Ну ведь кому надо, тот
по
и
ценам,
так, смотрите,
стало
кому...
Плохо именно.
Кому надо, тот
местным,
и так уедет.
Жителям. Ну да, ну правильно, сейчас звонил мужчина, сел в поезд и поехал.
Раньше.
Вот, раньше, да. А сейчас вот мой приятель ехал на машине, ну что, он 4 дня простоял там.
Ну, переправили.
Имеется в виду.
Ну понятно, ну понятно.
Короны, да.
Ладно, ладно, спасибо.
Обязательно.
Спасибо. Простите, я вас выключил только из-за того, что я смотрю на часы. Надо уже
надо
прерваться на рекламную паузу. Мы продолжим с вами чуть-чуть позже. Вы пока голосуете. Должно ли государство, наше, российское, должно ли государство помочь нам с вами добраться до южных частей нашей необъятной страны, до южных регионов, до санаторно-курортных зон? Должно или не должно? 2705-15, да, вы считаете, что это в некотором роде обязанность государства. 2705-25, нет, не должно. Сами хотят, пусть сами и едут.
Спонсор часа – клининговая компания «Росанова». Полный комплекс услуг по уборке помещений и территории любой сложности. При заключении договора на 2015 год до 20 февраля – месяц обслуживания в подарок. Сайт rosa-nova.ru.
В авиакомпании при расчете стоимости билета на рейс закладываются 75% за полностью самолета. В прошлом году на Крым рейсы были забиты на 100%, пишет Джека, но они не столь рентабельны, как перелет в столицу. Государство должно надавить на авиакомпании начать перевозку людей в наш Крым, пишет Джека. А я вот, например, если честно, не понимаю, что значит надавить на авиакомпании. Я полагаю, что если вдруг так складывается внутренняя ситуация, что нужно в ручном режиме решать вопрос с электричками. Почему бы в ручном режиме?
Не решить вопрос с самолетами на Крым.
Не решить вопрос с доставкой людей в Крым. Смотри, я ведь сейчас, когда говорю про доставку людей в Крым, я, конечно, отталкиваюсь от самолетов в первую очередь. Но имею я в виду не только их. Не только их. Там, пожалуйста, пусть это будет, знаешь, льготные поезда, железнодорожные составы, идущие в Крым. Пусть это будут, я не знаю, там, зеленый свет на перекрестках тем автомобилям, где будет стикер «Я еду в Крым». Зеленый свет на перекрестках и, знаешь, обещание, что вот паром не дольше часа ждать. Все что угодно. Все что угодно. Должно государство или не должно обеспечить, субсидировать, помочь в доставке людей в Крым или там вдогонку, да, на южное побережье там, Российской Федерации, вот на Кавказское побережье, например. 2705-15. Да, должно. 2705-15. 2705-25. Нет, сами справимся. То есть 2705-25 для тех, кто полагает, что государство, ну, в принципе, не должно волноваться этим вопросом. Как вас зовут? Здрасте.
Здравствуйте, Сергей. Значит, что хотел сказать. Когда-то в советские времена огромные санатории Крыма спонсировались за счет государственных денег. В частности, вот, допустим, санаторий Крым, он так и назывался. Вот товарищ, который звонил по поводу, он упоминал Фрунзенское. Это был санаторий, где отдыхали ракетчики, все, кто связаны с военкой. Потом, когда советские времена кончились, эти санатории стали постепенно приходить в упадок. И когда я там был последний раз, это было 6 лет назад, там было уже не очень все хорошо. А потом стало все еще хуже. Так вот, надо не билеты на самом деле удешевлять в Крым, а надо вкладывать деньги в вот эти санатории, коли уж теперь они наши.
Ну вот обратите внимание, что большая часть людей, которые едут в Крым, большая часть, едут туда, конечно, не в санатории.
Это неправда. Я объясню почему. Потому что, опять же, вот, возвращаясь к напечатанному, как говорится, то, что я сказал ранее, советские времена они были заполнены, потом они стали пустыми. И люди делятся на две категории. Одни дикарем, а вторые покупают путевки прямо там, на месте в санатории, и получают все блага курорта, которые есть там.
Послушайте.
То есть для вас так связано Крым и курорт, напрямую то санаторий. Есть, Крым, кроме нет. санатория никто туда не поедет.
Я сейчас даже не буду вас переубеждать. Я сейчас вас даже не буду переубеждать. Ну хорошо, даже те, кто поехал в санатории, они в любом случае пользуются услугами местного населения.
Я хотел сказать, что с санаториями там все плохо.
А, ну это
сейчас уже. Вот что я хотел сказать.
Это понятно.
Да, и местное население, естественно, страдает от того, что народ меньше едет. Это понятно все. Понятно.
Ну, ясно, спасибо. То есть не субсидировать, а вложиться в санаторий. А какой смысл вкладываться в санаторий,
если не добраться никак?
Если туда не доехать. Ну, правда, я тоже не понимаю, например, я правда не понимаю, мне не укладывается в голове. Но я тебе еще больше скажу про санатория. Я тебе еще больше скажу. Где-то пару лет назад мне довелось пообзванивать, пробежаться по всякого рода санаториям нашим здесь, вот российским, российским южным морским и так далее. Я думал, ну, может быть, такой вариант рассмотреть. Ребят, но, простите, мы безнадежно испорчены. Мы страшно испорчены Турцией.
Да, да.
Мы страшно испорчены Турцией, потому что, когда мы слышим наши российские цены, закономерно возникает вопрос, ну, за что? За что? И вот, наверное, сейчас постепенно наступает тот самый благословенный момент, когда мы начнем понимать, за рубли. 2-066-066. Здрасте, алло.
Здравствуйте.
Коротенечко, Николай, время заканчивается.
О чем вы говорите, ребята, субсидии? Руководители нашей страны говорят, что даже социальные выплаты надо урезать. А посмотрите, что творится с продуктами питания. Это что такое?
Ну, это понятно. То есть, конечно, везде жить тяжело, а вы про субсидии. Я закончу голосование. 62% нашей аудитории полагают, что государство должно помогать. Государство должно разработать некую программу доставки северного народонаселения на юг.
60%.
62%. 38% считают, что это не обязательно, что этого не нужно делать. Я напомню, что мы отталкивались от материала на портале properim.ru, который называется «Челябинск вам, а не Крым. Субсидированных авиаперелетов из Перми в наш не будет». Новость. Ну, я, кстати, напомню, да, что когда мы говорили в предыдущей части про субсидированные истории и ссылались на про Перим, которые, в свою очередь, ссылались на сайт Росавиации, мы не говорили, что Перим останется без перелетов там в южную сторону вообще. Нет. Здесь как раз по направлению Пермь-Симферополь будут летать Икар, Ямал, Red Wings, Оренбург будет летать из Перми там авиалинии. Просто это будут вот не субсидированные истории, да? Ну, а так они будут, конечно, связь с Крымом, безусловно. Еще, кстати,
через соседние города.
Совершенно не обязательно. Я тебе говорю про авиакомпании, которые будут из Перми летать в Крым. То есть здесь, в принципе, достаточно много авиакомпаний будут летать на юг. И Победа, и Мал, Трансайр, Оренбург будет летать, например, в Сочи, оренбургские авиалинии, да. Там в Анапу запланировали рейсы авиакомпании и Мал, и оренбургские авиалинии. Это все из нашего аэропорта. То есть просто это будут не субсидированные полеты. А какой уж они там сделают стоимость рейсов? Ну, не знаю. Будут рассчитывать.
Это тоже она попроще добраться поездом, наверное. Дешевле добраться.
Как бы то ни было. В первой части мы довольно подробно говорили вам, рассказывали вам про Крым. Ну, а теперь, собственно, история. Я тут, знаешь, правда думал. Я, с одной стороны, хотел с вами поговорить про автобусные перевозки и пикет. Который вчера состоялся. С другой стороны, ну, я и так посмотрел на этот материал про пикет, и так посмотрел, ну, ребят, правда, со всем уважением к Игорю Сасунову и вот к этим весьма неуклюжим попыткам качнуть тему.
Ну, не получилось, ты считаешь? Человек.
Не получилось. Почему? Там было около 100.
Я вот эта фраза из новости смущает, что выступил на пикете только он.
А потом через 20 минут все разошлись. Вот давай так. Здесь я бы просто хотел обратиться вот к перевозчикам и к инициаторам, и к тем, кто вроде за что-то борется. Ребят, вообще вот с одной стороны, конечно, хорошо. Есть всегда СМИ, которая поддержит любое ваше начинание, потому что у нас не очень много новостей в повестке. Ну, то есть у нас нет такого, как, допустим, в федеральных средствах массовой информации, как в Москве, например, да, где сидит редактор, и у него перед глазами летит этот новостной поток сообщений, там всего-всего-всего-всего-всего, и они точечно выбирают. И выбирая из там 300 митингов, они вот остановятся на каком-нибудь одном и так далее. То есть мы далеки от этого. У нас не очень много новостей. Мы в день делаем, ну, допустим, там 12 сообщений каких-то, да, там 10-12. Поэтому, естественно, мы расскажем про митинг.
Пикет.
Или пикет, да, любую акцию этих перевозчиков или кого-нибудь еще. Конечно, мы расскажем, почему нет. Но это же движуха, она же вроде как состоялась, там на поверхности лежит. Давайте хотя бы 3 строчки напишем. Поэтому заявить акцию, нагнать туда, ну вот кого можно, кого смогли уговорить прийти, и выступать с пламенной речью, это значит получить 2-3 упоминания в новостях. Но это же нужно было так убедительно постараться не сказать там абсолютно ничего толкового и полезного, чтобы сейчас мы не 3 минуты, там 4 минуты разворота посвятили тому, чтобы сказать, что мы просто физически не можем понять, о чем говорить-то про вас. О чем?
Собко. Ну, пытались снять, понимаешь? Требовали.
Требовали. Ну, нет, ну да. Чё? Там вот, смотри, у нас около администрации губернатора стоит такой упертый мужик, регуляр туда выходит. У него
с вывеской,
одиночный,
да?
Пикет, да, вывеска. Там периодически меняются разные надписи. Ну, то есть, я помню, там было время, когда у него Черкунов должен был уйти в отставку, сейчас у него Басаргин должен уйти в отставку. Вот он к Владимиру Путину обращается. Ну, такой, знаешь, такой вот вечный
оппозиционер.
Вечный оппозиционер, вечно бьющийся за какие-то вот свои права мужчина. Вот. Мне кажется, что вот в данном случае он гораздо больше ситуацию качнул, чем Игорь Сасунов, который прочитал пламенную речь, и через 20 минут все разошлись. Ну, правда. Мне кажется, на автобусной этой теме можно было еще что-нибудь типа серьезнее сделать. Поэтому, ребят, странно. Ну, правда, странно.
Правда. Ну, соглашусь с тобой, что уже сказать-то. Соглашусь.
Это вот таким образом мы обсудили пикет автобусных.
Да.
Автобусных перевозчиков. Как-то... Даже Кирилл Маркевич, я тебе скажу, когда организовывал это, ну, или, вернее, нет, он, конечно, нет, он же нам говорил в эфире, что он не имеет отношения. Ну, в общем, злые языки приписывали вот эту вот акцию в защиту зоопарка в Черняевском лесу Кириллу Маркевичу. Даже вот эти люди, которые организовывали эту акцию, они и то поступили грамотнее. Понимаешь, они и то получили больше какой-то вот...
упоминаний в СМИ и обсуждения.
И больше какой-то обратной связи. Там было что обсуждать. Как минимум запредельный уровень абсурда.
Минимум 5 человек.
Да, но здесь что-то странное. Значит, смотри, и вот еще одна история со вчерашнего дня. Так как мы с тобой только что обсудили пикет. Еще одна история со вчерашнего дня. Это история с Павлом Миковым, который заявил о том, что чаще всего закон о защите детей от вредоносной информации нарушается в школах. То есть именно в школах не следят за этим. А с другой стороны, я посмотрел на «Новом компаньоне», тоже цитаты из Павла Микова, лишь 5% родителей вообще озабочены вопросом защиты детей от вредоносной информации. Лишь 5% родителей задумываются об информационной безопасности детей. И вот здесь, мне кажется, есть возможность как минимум задать вопрос на голосование.
Боитесь или не боитесь?
Да, да, да. Мы обращаемся к родителям. Вы обеспокоены проблемой информационной безопасности ваших детей? Вас волнует то, что ваши дети могут случайно натолкнуться на то или иное сообщение, которая может принести, ну, нанести вред их здоровью, их психике? 207-05-15, телефон для тех, кто волнуется, кто говорит, что да, это проблема. 207-05-15. 207-05-25, телефон для тех, кто говорит, что нет, в сущности, все в порядке, все в порядке. Меня это не волнует, дети сами разберутся. 2705-15, вы волнуетесь, 2705-25, нет, вас это не особенно беспокоит. Нам продолжают писать про пикет. Говорят, неудачное время выбрали для пикета. Будний день, все на работы, я бы пошел в выходной. По-моему, неудачное как раз время выбрали для пикета. Во-первых, рабочий день, и можно мобилизовать сотрудников автотранспортного предприятия. А во-вторых, обеденное время, и, собственно, такая условная пересменка. Ни утренний час пик, ни вечерний. Если бы они выбирали более приемлемое для пикета время, вот эти вот хлопчики, то, ребят, у нас бы часть автобусов встала. Что уж вы в самом деле. Так что нет, вполне нормально. По теме выбирали. Ну, мы вернемся к обсуждению истории с Павлом Миковым и информационной безопасностью. 5% родителей. 5%.
Это очень мало. Я удивлена этой цифре. До последнего, я не знаю, буду отстаивать и бороться, чтобы никаких страниц ВКонтакте, в Фейсбуке, еще где-то у ребенка не было. Мне кажется, достаточно информация. Ну, не знаю, мы открываем интернет, когда готовимся по какому-нибудь докладу, да? Ну, вот какой-нибудь доклад или сообщение или что-то. Давай, вот я тебе покажу, где это можно взять. Он знает, там, Google. Окей, Google знает. Все это знает. Вот. Но не понимаю, зачем нужно просиживать, вот как есть дети. Я знаю очень много детей. Бесконечно что-то репостят. Непонятно, что там вообще делают, особенно вот в 11-12 лет. Меня это поражает. И странно, что родители не видят и не смотрят. Я знаю, что родители взламывают страницы, читают сообщения, чтобы понять, чем живет их ребенок. И таких родителей тоже знаю.
2705-15. Вас волнует информационная безопасность ваших детей? Вас волнует, что они читают? Вас волнует, могут ли они натолкнуться
на ролики какие-то? Разного содержания, абсолютно.
Ну, вас волнует, допустим, содержание тех же самых телепрограмм, которые они смотрят.
Да, конечно.
Допустим, ваше отсутствие. А что? Когда вы уходите из дома, а дети на карантине, как вы думаете, они не включают телевизор?
Дважды два.
207-05-25. Вас особенно это не волнует. Вы полагаете, что дети сами в состоянии разобраться. Да и все законные способы защитить людей от информации уже давным-давно применяются в нашей стране. 404-582-017 эфирная ICQ. 2066-066 телефон прямого эфира. Но я полагаю, что можно нажимать на кнопку «Стоп» в голосовании, так. Во-первых, потому что оно определенно. Угу. 93% нашей аудитории сказали, что их волнует вопрос информационной безопасности детей. 93%. Угу. И лишь 7% ответили, что их это, ну, по каким-то причинам не сильно задевает. Не самая актуальная история. Таким образом, наша аудитория отличается от тех, о ком
пишет новый компаньон.
И о ком говорил на пресс-конференции Павел Миков, это просто не может не радовать. На этом все. С утренним разворотом в среду. Оставайтесь на 91.2 FM.
Всем пока.
Роман Попов, Евгения Романова.